Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня у нас в гостях Сергей Дуканов, руководитель группы разработки синтеза речи. Привет.
Привет, Александр.
Сергей, мы поговорим на тему машинного обучения. Он же Machine Learning, он же ML, Data Science, Big Data и вот это все. Но мы с этим разберемся чуть попозже в этих терминах. Сначала давай поговорим о том, чем ты занимаешься в Тинькофф. Расскажи немного о себе.
Мне 25 лет, я выпускник ВМК МГУ, учился на специализацию компьютерное зрение, бакалавриат, магистратура, участвовал в разработке ассистентов Маруси, Алисы. Сейчас руковожу командой синтеза речи в Тинькофф. Мы делаем синтез для нужд банка. Это голосовые роботы и, в общем, очень крутыми вещами занимаемся. Работаем на острие технологий с очень талантливыми специалистами. Ну, наш труд очень сильно ценится.
Ого, я на самом деле не знал, что ты был причастен к Маруси и к Алисе. Это прикольно. Давай тогда разберемся все-таки с этими наименованиями. В чем вообще разница между вот machine learning, big data, data analysis, вот это все? Чем конкретно ты занимаешься и что это вообще там за специальность?
Окей, ну попробую как-то объяснить на пальцах, что такое ML-чик, что такое data science. Это такое же общее название, как и программист. Программисты бывают разные. Бывают программисты-тестировщики, UI-разработчики, разработчики под Android, администраторы и так далее. В ML тоже можно много чем заниматься. Там можно писать статьи, можно разрабатывать модели, можно писать серверный код для обработки этих моделей, можно заниматься с Excel, занимаются этим в основном аналитики. Вот. Ну, если как-то пытаться систематизировать понятие дата-сайентиста, я бы представил такую шкалу, где слева у нас находится такая наукоемкие задачи. Наука — это вот эти вот профессора и так далее. А по правой стороне разработчики — люди, которые там пишут только код. И вот, соответственно, вот если идти слева направо, то слева будут там research-сайентисты, то есть ученые, которые занимаются непосредственно наукой. Чуть правее будут, наверное, прикладной research, то есть это исследование, но направленное на решение какой-то практической задачи. Например, примерно то, чем мы занимаемся. Есть ML-инженерия, это находится на стыке последних разработок в научной сфере и практика разработки. Чуть дальше идет MLOps, то есть поддержка решений ML в продакшене. Ну, а затем уже непосредственно сам software engineering, то есть разработка ПО и так далее.
Чем, на самом деле, вообще в каждодневной работе занимаются ML-инженеры? Насколько я понимаю, они пишут какие-то нейросети. А что это вообще такое? Для чего это нужно?
В каждодневной работе ML-чики много чем занимаются. Иногда они просто стоят у кофепоинта и пьют чай и обсуждают, какие идеи бы применить. Но, наверное, КПД ML-чика, наверное, измеряется в успешности его гипотез, которые он протестировал, которые дали положительный результат. Что такое гипотеза? То есть у нас есть какое-то предположение, там предположение о данных, о модели, и мы его тестируем, типа, дает ли улучшение доливание данных в модель. Вот если дает, то круто. Вообще, давайте сначала просто вообще обсудим, что за нейросети такие мы учим, и чем они отличаются там от обычных алгоритмов. Ну вот вообще, что такое алгоритм? То есть это какая-то последовательность действий. Например, там, сложи А плюс Б, найди минимум в последовательности чисел, найди решение квадратного уравнения, там, сделай запрос к серверу, может быть, какие-то более сложные, по типу увеличи контрастность изображения, как в Photoshop, или смоделируй какой-то физический процесс по формулам, ну и так далее. То есть это какой-то процесс действий, который достаточно определен и упорядочен. Но ведь есть задачи, которые алгоритм написать с первого раза не так-то просто. Например, у нас есть котировки акций, как они изменятся дальше. Или у нас есть человек, и мы хотим узнать, какой кредитный лимит ему установить. Или мы хотим определить, написанный отзыв о нашей компании, он положительный или отрицательный. То есть человек ругает или хвалит компанию. Мы можем, конечно, придумать, наверное, какие-то правила для котировок акций, считать тренд. Если он растет, то, наверное, акции будут расти. Если человек, наверное, работает на работе, наверное, ему можно кредитный лимит поставить выше, чем если бы человек не работал на какой-то работе. И, например, если отзыв, сообщение о компании содержит какие-то матерные слова, наверное, это негативный отзыв. Ну, мы можем как попытаться запрограммировать, это называется эвристики, но далеко на таком подходе не уедешь. И чтобы понять вообще, что такое ML, аналогия — это аналогия с человеком, то есть как живет человек. У него есть какие-то инстинкты, это то, что в нем запрограммировано. И у человека еще лишний опыт, человек учится на своих ошибках. И вот как раз-таки ML — это тот личный опыт модели, тот, который она получила, учась на своих ошибках. То есть когда у нас нет алгоритма, который нам поможет дать желаемый результат, но есть примеры. Мы можем попробовать обучить алгоритм на этих примерах. То есть, если вот так вот суммаризировать, ML-чики пишут алгоритмы, который находит закономерности данных, и результатом работы получается новый алгоритм.
Но вот. Это же получается как какая-то черная коробочка, то есть мы не понимаем вообще, как эта штука работает, как она строит, какую взаимосвязь в связи с чем там, и, соответственно, рождается вопрос, как мы можем доверять вообще такому непонятному алгоритму, закрытому от нас?
Есть множество техник, которые позволяют проверить это, и там отложенная выборка, и онлайн-тестирование уже в боевой среде. Например, мы с вами разработали какой-то алгоритм рекомендаций, который нам в нашей социальной сети показывает пользователю, какая видеозапись, возможно, ему понравится. И у нас есть два алгоритма, и мы хотим понять, какой из них лучше. Мы разбиваем наших пользователей на две половины. Одной показываем один алгоритм, результат работы одного алгоритма, второй половине пользователей результат второго алгоритма. И проводим статистический тест и получаем математическую значимость того, насколько действительно один алгоритм лучше другого. То есть существует множество способов проверить это, что же в этой коробочке. На 100% быть уверенным нельзя, и, наверное, поэтому нейронные сети не во всех наших областях присутствуют. Наверное, в медицине пока к нейронным сетям относятся очень осторожно, их используют в качестве вспомогательного инструмента, но вряд ли там в ближайшие 5-10 лет нейронные сети будут ставить диагнозы. Скорее всего, будет все равно привлекаться какая-то экспертное мнение человека по разным причинам и по юридическим вопросам, наверное, и с юридической стороны, потому что непонятно, если алгоритм ошибся, то кто виноват, разработчик или тот человек, который собирал данные и так далее. То есть доверять ни в коем случае нельзя, нужно максимально хорошо проверять.
Насчет медицины, кстати, я слежу за таким человеком, как Бобок, известный в, не знаю, там, Телеграме есть у него канал. И вот он рассказывает очень много насчет медицины, насчет применения ML в медицине, и тоже рассказывает про то, что на самом деле вероятность, с которой человек поставит какой-то диагноз, она, по-моему, в районе 25%. То есть в четверти случаев человек только может правильно поставить диагноз. А вот если мы как бы нейронные сети натренируем на это, то как будто бы они лучше могут справляться с этим. То есть уже даже сейчас есть примеры, когда нейронки находят какие-то там заболевания там раком или еще чем-то на супер-супер ранних стадиях, которых человек еще там не очень может вообще это разглядеть.
Да, это новый виток развития компьютерных технологий, определенно.
А какие еще тогда существуют виды, там, области использования ML? То есть где еще, в каких сферах мы уже, может быть, используем, но уже не замечаем, что это вот что-то такое диковинное для нас, как когда-то давно для людей лифт был диковинный, и там специальные люди на проводе сидели, чтобы ты могли тебя подстраховать всегда, так потом они со временем исчезли. Вот где мы уже не нуждаемся в какой-то такой подстраховки человека и уже можем полностью что-то там делегировать роботам, допустим.
ML на самом деле намного больших областях, чем мы, наверное, думаем. Он практически везде у нас обволакивает в той или иной степени. Например, когда вы заходите в социальная сеть, наверное, знает о вас больше, чем ваши родственники. Вообще о ваших предпочтениях. В медицине, ну, как ты уже сказал, точность сопоставима или даже уже превосходит точность врачей. В безопасности камеры повсюду, уже от них никуда не скрыться. Безопасность общества, наверное, во многом зависит от того, какие и насколько точно алгоритмы распознавания лиц работают. Причем компьютерный алгоритм не требует отпускных дней, он не устает, не засыпает на работе, вот, готов трудиться 24/7. В обработке естественных языков алгоритмы уже давно опередили человека, и алгоритм может говорить на многих языках, переводить с любого языка на любой другой язык. И сейчас профессия переводчик, она, наверное, за последние там, 10 лет существенно переосмыслилась, и теперь человек, который переводит тексты, он не пишет текст с нуля, ему алгоритм предлагает какое-то решение, как перевести там, с английского на русский, и он уже выполняет такую редакторскую функцию, уже как-то, может, стилизирует и так далее. То пока на что еще алгоритм не хватает сил. Вот. Ну, наверное, если так суммаризировать вообще, что объединяет вот все подходы, это то, что это узконаправленные задачи. То есть то, как привыкли в СМИ освещать искусственный интеллект, на самом деле его такого нету. Тот искусственный интеллект, который есть сейчас, это называется машинное обучение. Инструментом разработки машинного обучения является там Python, а искусственный интеллект — это PowerPoint. Вот. Соответственно, вот объединяет все эти направления то, что они очень узконаправленные, и они скорее не решают общую задачу, они решают какую-то узконаправленную. Вот. А еще, наверное, можно добавить, что и машинное обучение умеет писать музыку, придумывать танцы, играть в футбол, догонялки, создавать несуществующие лица, писать правдоподобные тексты. Может быть, скоро поэзия, нейропоэзия станет такой, что уже не отличить там нейропушкина от настоящего Пушкина, который был.
Да, кстати, в этой теме в последнее время очень много каких-то таких новостей появляется про то, что там Яндекс записывал какие-то там нейроверсии тоже каких-то групп, может, даже классику тоже. Я еще вспомнил такой пример из жизни. Это вот Amazon же запустил там год или два назад вот этот свой магазин Amazon Go, когда ты просто заходишь, я не знаю, там что-то ты вначале делаешь, как-то тебя идентифицируют камеры с твоим счетом, ты просто заходишь, просто берешь нужный продукт и просто выходишь, то есть оно автоматически списывается. Вот у меня друг сейчас в Нью-Йорке, и попробовал, сходил эту историю, был просто в восторге был от этого магазина, типа, вау, как это работает, как чудо просто.
Да, надеюсь, в России тоже какой-нибудь такой появится, в Азбуке Вкуса, например.
А вот, кстати, интересно, а как этот магазин вообще устроен, как он работает, как получается так, что вот эти какие-то куча камер, смотрящие на тебя, определяют, что вот это ты, как они распознают вообще вот это лицо?
Задача распознавания лиц уже давно решена, и решена с потрясающей точностью. Мы можем с достаточно высокой точностью, там порядка 90%, определить фотография какого из миллиона человек сейчас у нас присутствует. То есть мы можем достаточно неплохо понимать, кто этот человек из миллиона других лиц. Соответственно, когда ты заходишь в магазин, там камера находит твое лицо с множеством других лиц, идентифицирует тебя, определяет, что это наш клиент, и затем производит трекинг тебя, смотрит, куда ты идешь, каким полкам ты подходишь. Возможно, на полках есть какие-то датчики, которые, когда ты берешь какой-то продукт, оценивают, что было взятие продукта, и, собственно, это засчитывается в твою корзину. Наверное, параллельно с этим можно применять какие-нибудь техники с детектированием объектов, которые ты берешь, то есть как бы повесить камеры, искать не только твое лицо, но и объекты, которые ты берешь с собой. В общем, задача, кажется, при текущих технологиях решается достаточно несложно, если люди ведут себя честно.
Ага, то есть есть какие-то способы обмануть.
Наверное, все-таки есть, да. Можно банально сделать так, чтобы тебя определили как другого человека. Наверное, если ты наденешь маску с человеком, можно будет обмануть алгоритм, но для этого существует система антиспуфинга, которая там решает такую проблему. Например, когда подходите к банкомату и хотите снять за другого человека деньги, если у вас распознавание идет по лицу, и прикладываете фотографию, то у вас это не получится, потому что алгоритм умеет определять, что это настоящее лицо человека или картинка. Ну, соответственно, примерно так же, как в Face ID на телефоне работает по глубине или по каким-то еще признакам, оценивает лицо перед ним или листок бумаги. Ну, с масками трехмерными, наверное, сложнее. Вот, но я думаю, на входе в таком магазине все равно стоит охранник, который смотрит, что люди не в масках заходят.
Окей, а давай поговорим еще немножко про голосовых ассистентов в целом. Вот ты как раз этой областью занимаешься. Давай поговорим про них побольше. Как вообще происходит решение задачи распознавания голоса и потом преобразование это в текст? Это там, ну, на самом деле, составная задача, и для этого нужно очень много-много там данных для того, чтобы это сделать.
Наверное, стоит сначала объяснить вообще, из чего состоит голосовой ассистент. Если очень просто, то действительно, как ты сказал, это модуль распознавания речи, модуль, который по заданному тексту определяет то, что хотел человек, и выдает ему это. Если человек хотел там заказать такси, то вызывается программный код, который сделает запрос к серверу такси и так далее, там, к еде, к серверу идей и так далее. И потом формируется текст, который мы отвечаем пользователю, что такси приедет через 5 минут. И, соответственно, мы озвучим это уже компонентой модуль синтеза. Непосредственно тот, который, технологии, которые мы разрабатываем в моей команде. Помимо этого, там еще может быть ключевая фраза, там, например, «Привет, Олег», и ассистент должен активироваться.
О, подожди, вот здесь я хочу тебя спросить, слушают ли нас постоянно все эти голосовые ассистенты, или они активируются только после этого слова, или они отправляют все равно все данные всегда на сервер какие-то, что нас подслушивают?
Нет, это было бы очень дорого, отправлять все данные на сервер, нам просто бы не хватило бы и пары дней продержаться на серверах, хранить эти данные, ни в коем случае. Обработка ключевой фразы, она происходит на устройстве, там работают очень легковесные, очень эффективные алгоритмы, которые триггерятся только, собственно, на эту фразу. Вот. А дальнейшая обработка, когда уже фраза подтверждена, то, что действительно ключевая фраза, дальше уже действительно отправляется распознавание на сервис и так далее, запускается.
Yes. Я надеюсь, люди, кто параноил по этой теме, успокоятся.
Да, не паранойте, пожалуйста. Соответственно, помимо этого, там, ключевая фраза, биометрия, может, мы хотим знать, с кем мы разговариваем, тот ли человек, владелец ли устройства разговаривает с нами.
То есть мы можем опознать человека по голосу?
С достаточно большой точностью. Не так хорошо, как по лицу, но... Может быть, в два раза хуже, но этого достаточно на самом деле.
А это сразу возникает вопрос, ну, типа, что это можно подделать, там какую-то запись подставить, нет?
Да, действительно, я думаю, это тренд ближайших 5 лет. Это, в общем, генерация фейков и борьба с фейками уже в аудио, а не только в изображениях. В изображениях вроде бы как эта проблема более-менее решена. Вот. И Facebook там запускал разные челленджи, в которых нужно было написать алгоритм, который определит, это сгенерированное лицо или настоящее, вот настоящего человека. Ну, соответственно, я думаю, примерно такой же будет и с аудио, когда синтез речи станет чуть-чуть получше. Вот. Мы сможем достаточно неплохо копировать голоса там знаменитостей каких-то или еще что-то.
Почему этим занимаются, там, допустим, у нас? Почему мы там не боимся условно там того, что вот есть Google, и у них там гораздо больше данных? Почему они не лидеры до сих пор, на, не знаю, на этом рынке? Почему вот у нас там есть тоже какие-то продукты, которые мы там продаем наружу, и они коммерчески там успешные? Почему мы не боимся идти туда?
Это все наукоемкие задачи, и над разработкой ассистента работает порядка 20, а то и 100 человек. Соответственно, конечно, не каждая компания, наверное, может этим заниматься. Вот, возвращаясь к твоему вопросу, сложно ли конкурировать? Да, сложно, но Google не сильно фокусируется на российском рынке, и российские решения по распознаванию синтеза речи, они превосходят технологии Google. Хотя интересный факт в том, что большинство из них основано на тех технологиях, которые он же и опубликовал. То есть у Google есть очень интересные блоги по распознаванию, по синтезу речи, и там они публикуют статьи, которые описывают статьи, которые они подают на различные конференции. И если следить за этими конференциями, можно понимать, в каком примерно состоянии находятся, ну, как бы технологии в Google, адаптировать это под свои задачи. Вот, в любом случае, там придется очень много допиливать, то есть прям взять as is не получится, код практически всегда отсутствует, приходится там восстанавливать какие-то компоненты в голове у себя, учить на своих данных, в общем, провести очень-очень много работы, но как бы оно того стоит. И, наверное, с голосовыми интерфейсами как раз-таки сейчас все плюс-минус в порядке. Вот основная сейчас, наверное, слабый момент этих всех ассистентов — это NLP-движок. Он пока еще не умеет решать настолько хорошо задачи, насколько бы нам это хотелось. То есть NLP — это Natural Language Processing, то есть это модуль, который получает на вход текст, понимает смысл текста. Я, например, ему сказал, типа, поставь Нирвану. И, соответственно, он должен понять этот NLP-движок, что, во-первых, я попросил его поставить мне музыку, во-вторых, музыку группы Nirvana. Плюс он еще должен понять, какую именно композицию мне поставить, наверное, на каких-то моих предпочтениях и так далее. Вот. Бывают случаи неоднозначности. Сейчас я точно, наверное, не смогу придумать какие-нибудь, но это тоже он должен уметь решать. Вот. Соответственно, пока, например, с искусственным интеллектом нельзя осмысленно поговорить вот с этим NLP-движком, не знаю, вряд ли он сможет рассказать что-то интересное, то есть это пока такой набор фактов, и он отвечает фактами. Ты спросишь, какая погода, он ответит, какая погода, ты спросишь, какой курс рубля, он ответит, какой курс рубля, вряд ли он сможет с тобой поговорить за жизнь и подсказать тебе там, как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации. А людям, наверное, хочется именно это. Вот пока NLP-технологии не достигли этого уровня.
Было бы классно, да, иметь какого-то голосового помощника, психолога, да. А ты с ним общаешься, говоришь, не знаю, для кого-то, может быть, в какой-нибудь Японии есть уже какие-нибудь голосовые помощники, друзья, там у них же это развита дружба, не знаю, с роботами. Там,
да, наверное, может быть, японцы менее притязательны к технологиям. Не знаю, мне пока не хватает интеллекта от NLP-движков, чтобы с ним общаться. Вот я стараюсь избегать общения с ним.
Так, а давай поговорим немножко еще про какие-то нюансы голосовых помощников. Расскажи, может быть, побольше про Олега. Вот у нас есть наш ассистент Олег. Есть еще, я знаю, недавно появилась женская версия, то есть Алена. И какие вообще есть интересности, сложности в этой сфере?
Да, собственно, мы в рамках разработки нашей технологии работаем не только над качеством голоса, но и над количеством голосов, над их различными эмоциями и так далее. Соответственно, если вы позвоните в службу поддержки банка, возможно, вам ответит человек, а возможно, вам ответит робот. И когда вам ответит робот, вам может ответить робот голосом Олега, а может и Алены. Вот. И мы стараемся наращивать пул вот этих вот голосов, множество этих голосов, чтобы как бы каждый человек нашел тот голос, с которым ему будет приятно общаться. Потому что нам очень хотелось бы, чтобы люди привыкли к роботам, потому что роботы — это на самом деле добро, по большей части, когда они не звонят, правда, в 3 часа ночи, предлагая записаться на медицинскую консультацию. Вот. Но в целом робот — это добро, потому что робот не устает, не требует отпуска, и мощности колл-центра не всегда позволяют выдержать количество звонков, которые приходят. И действительно, надо быстрее просто поговорить с роботом.
Для борьбы с такими роботами у нас есть тоже наш же робот.
Защитник Олег.
Да, который можно настроить, чтобы он отвечал сам на эти звонки, а вам приходила расшифровка там в Телеграм, допустим. Вот я пользуюсь, безумно классная вещь.
Да, мне, я тоже пользуюсь, очень нравится.
Вот мы поговорили про Олега, а Алена сейчас расскажет сама про себя.
Привет, я Алена. Мой голос разрабатывает команда синтеза речи Тинькофф. А еще она делает голос для Олега, Максима, Славы и других. Ребята, представьтесь.
Привет.
Здравствуйте.
Рад знакомству.
Я вас обожаю. Над синтезом работает целая команда. Кто-то улучшает интонацию, а кто-то учит корректно произносить числительные. Кто-то учит различать омографы, например, стоит или стоит, а кто-то ресерчит новые модели для вокодера. Кто-то оборачивает нас в продакшн, а кто-то экспериментирует с новыми голосами и эмоциями. Хотя иногда просто голова кругом идет от количества экспериментов. Но мне это очень нравится.
Вау, интересно, она говорит разными эмоциями. Интересно, как это происходит, как это получается? Вроде бы машина, робот, она там ничего не понимает про эмоции. Как это добавляется ей?
Ну, действительно, она не понимает. И те эмоции, которые там указаны, мы указали вручную. Вот, вопрос в том, как алгоритму получается моделировать эти эмоции. Ну, на самом деле, все достаточно просто. Мы на студии просим актера записать несколько часов аудио с конкретной эмоцией, чтобы он, этот актер должен выдержать эту эмоцию на протяжении этих нескольких часов, тогда алгоритм получится хорошим. Ну и, соответственно, чтобы получить там эмоцию вот этого флиртующей Алены, которую могли слышать, потребовалось записать там порядка 3-5 часов. Вот это вот флиртующий голос — это очень изматывающая работа. Диктор, наверное, как правило, там больше 2 часов не справляется в день с такой работой. И работа очень-очень выматывающее. Нужно следить за тем, что произносится корректный текст, что нету опечаток, оговорок, что, как уже сказал, соблюдается эмоция, что отсутствуют хрипы в голосе, отсутствуют какие-то сторонние артефакты, но за это больше отвечает звуковой оператор. Это очень интересная работа.
Вау, очень удивительно, что достаточно всего там 3-5 часов, и уже получается там качественный голос. А сколько вот минимум достаточно, что вот, насколько я должен поговорить, чтобы из меня могли сделать такую робота-версию, которая могла бы говорить любую фразу?
Я думаю, мы бы смогли сделать это за полчаса твоей речи. То есть, если бы ты надиктовал нам текст, который мы тебе дали бы, полчаса текста, и мы бы смогли сделать синтез более-менее приемлемого качества. На самом деле, есть исследования, которые там это делают и за 10 минут, и за 2 минуты, и по одной фразе. Но качество получается, качество страдает общество.
То есть, это нужно определенной фразы не подойдет, просто кого-то из интернета взять, его какую-то речь и просто скормить это какой-то черной коробке.
Пайплайн синтеза речи или последовательность алгоритмов синтеза речи примерно следующая. То есть на вход нам приходит какой-то текст. Как правило, текст из интернета, он содержит различные символы, помимо букв, знаки препинания, цифры и так далее. Мы с вами привыкли читать текст, где числа записаны цифрами. Вот. Для алгоритмов синтеза речи это большая головная боль, и чтобы решить эту проблему, работает компонент под названием нормализация. Нормализация преобразует текст в ту форму, чтобы его можно было прочитать и озвучить. Затем идет этап разрешения различных неоднозначностей. У нас в тексте есть ударение, и замок отличается от замка по смыслу и по произношению. Это так называемые омографы. Соответственно, мы должны уметь решать такие сложные случаи. Вот для этого применяются различные нейросетевые алгоритмы, которые учились там на гигабайтах информации, примерно понимают смысл речи и могут отличить, где стоит, а где стоит. Можно по контексту пытаться определить, но контекст нам не всегда помогает. И поэтому нужны какие-то вот эти более совершенные алгоритмы, нейросетевые, так называемые там БЕРТы и прочее, может быть, кто-то знаком с этим. На основании этого мы расставляем ударение в тексте и как бы разрешаем тем самым еще не одну неоднозначность. Можно на самом деле пойти еще дальше, и в слове, например, менеджер буква Е читается не как в слове лес, а как «э». И, соответственно, можно разрешить и такие неоднозначности. В итоге получается текст, который уже можно непосредственно озвучивать, и затем вступают в силу вот эти самые сложные алгоритмы синтеза. Они на вход получают текст, на выходе получают некоторое промежуточное представление. Те, кто знаком с обработкой сигналов, наверное, слышали, что такое спектрограмма. Соответственно, мы синтезируем, на самом деле, не звуковую волну, то есть файл, который... аудио вы прослушиваете, это просто последовательность значений амплитуды сигнала, который выдается на ваш динамик, колеблет воздух, и вам на барабанные перепонки эти колебания передаются. Напрямую моделировать этот сигнал достаточно сложно, поэтому используется промежуточное представление в виде спектрограммы, и как раз-таки на этом этапе происходит вот эта вся магия с интонацией, с эмоциями. Мы отдельно подсовываем эмоции, можем отдельно подсунуть какую-нибудь информацию о том, а прочитай мне вот это вот слово с более ярко выраженной информацией. Вы сегодня собираетесь к врачу? Вы сегодня собираетесь к врачу? И потом, когда мы получили вот это представление промежуточное, мы его прогоняем через этап так называемого кодинга, то есть уже преобразование непосредственно в звук. Там достаточно тоже сложные алгоритмы генеративные. В общем, задачи классные, задач много. Каждую из них нужно дальше развивать. Соответственно, мы всегда находимся в поиске талантливых ребят, которые готовы будут вступить в нашу команду вот, и помочь нам с этим.
Вау, это безумие. Сколько нюансов, если так разбирать и вдаваться в детали. Там их просто немереное количество. Очень интересно. Я думаю, что мы очень сильно заинтересовали людей этой специальностью, этой профессией. Давай перейдем к теме, а как вообще начать, какими способностями нужно обладать, там, где нужно учиться, какие нужны знания для того, чтобы стать ML-инженером. Кажется, что это безумно интересная профессия.
Да, это безумно интересная профессия, и, наверное, я бы перечислял в таком порядке. Наверное, нужно терпение, потому что много будет ничего не получаться, эксперименты будут проваливаться, наверное, один из 10 экспериментов будет удаваться и получаться какой-то прогресс. Также усидчивость, придется очень много читать, смотреть, искать и так далее, анализировать большие объемы информации, чтобы разобраться, как работают методы, как починить неработающий метод, как разработать свою модификацию какого-то метода. Помимо этого потребуется любознательность, нужно хотеть разобраться в этом, нужно хотеть что-то новое узнать, хотеть что-то крутое сделать, потому что мотивации потребуется очень много. Ну, наверное, умение учиться, учиться полезно всегда. Как ты только перестаешь учиться, ты, собственно, вылетаешь вот из этой профессии. Вот, нужно...
Очень высокая конкуренция.
Да, да.
Так, а какие нужны знания языков, может быть, математики, алгоритмов, там, в какие, может быть, вузы рекомендуешь поступать, там, если слушают люди какие-то, студенты?
Минимальный набор знаний и умение, наверное, ты назвал, это язык программирования, как правило, это какой-нибудь Python. Нужно примерно понимать, как работают основные модели машинного обучения. Нужно владеть инструментами для работы с этими алгоритмами. Это, как правило, библиотеки и фреймворки, так называемые. Ну и хотя бы обладать средним уровнем английского языка, чтобы понимать туториалы, статьи в интернете, потому что в русскоязычной части интернета очень мало свежей и актуальной информации по этой области. Вот. По поводу того, как попасть в эту профессию, как научиться этой профессии, надо, во-первых, сказать, что у нас в нашей профессии есть и очень молодые люди. Например, нам приходят на стажировки и первокурсники, и порой даже школьники. И они умудряются делать вещи, которые делают люди там с 5-летним опытом. То есть тут, на самом деле, вопрос, наверное, образование стоит на втором месте, вопрос первый — это мотивация. То есть если человек горит этой темой, он будет ее изучать, у него будет это получаться. Если конкретно выписывать как бы пути, как попасть в эту профессию, я бы, наверное, обозначил три пути. Это самообразование, это быстрее, наверное, это дешевле, но это рискованнее. То есть может получиться так, что на каком-то этапе ты отвалишься и перегоришь этой идеей. Высшее образование — это долго, дорого, но зато минимальный доход гарантирован какой-то. И какой-то нетворк, так сказать, сообщество, которое ты с кем-то познакомишься, учащийся в университете. Большинство из них, наверное, будут твоими коллегами, кто-то, может быть, даже начальниками, кто-то сможет тебя пореферить и так далее. В общем, это очень полезные связи. И третье, наверное, курсы, но это больше как дополнение. Есть там Яндексовый чат, Мейловский Мейт, там, или техносфера, технотрек, в общем, вот эти все технопроекты. В общем, это хорошее дополнение к самообразованию или высшему образованию. Есть еще онлайн, платные онлайн-курсы, но я бы, наверное, не стал их советовать. Вот, кажется, что стать дата-сайентистом за 21 день, за N рублей, вряд ли у вас получится, если как бы вы сами этого не захотите. А если вы захотите, то никакие вам платные курсы и не нужны.
Ну, мне кажется, для некоторых людей это такой способ внешней мотивации все равно. То есть внешний контроль способствует мотивации, так что кому-то может...
Кому-то, может быть, да. Мне подойдет. Не помогает такое.
Так, а в кого дальше люди вырастают из эмельщика? Вот ты пришел, ты классный эмель-инженер, ты пишешь эти модельки, но как бы, как говорится, доколе? Что дальше? Какие есть пути развития?
Тут, наверное, как в компьютерной игре, нужно выбрать гильдию. Кто ты, маг или воин? Вот, это техническая или менеджерская ветвь. Хочешь ли ты быть крутым специалистом или хочешь ли ты быть менеджером? Вот, совмещать эти два направления очень сложно, и рано или поздно приходится выбирать. Угу. Есть такая поговорка: был хорошим разработчиком, стал плохим менеджером. Вот, соответственно, наверное, не надо пытаться стремиться попасть в менеджмент. Иногда разработчики получают больше, чем свои начальники. Вот, если они действительно умеют что-то делать хорошо. Ну и, конечно же, нужно качать свой уровень, своего персонажа. Вот, это двигаться по карьерной лестнице, так называемой по грейдам или по уровням. Грейды бывают разные. Наверное, самая стандартная шкала — это junior, middle, senior, staff, principal, CTO, whatever. Не знаю, кто еще. Там можно придумать бесконечно, чтобы потешить самолюбие людей, которые хотят дальше и дальше расти. Вот. Ну, как правило, говорят про джун, миндл и синьор.
У меня такой вопрос. Вот для самообразования кого-то, может быть, порекомендуешь посмотреть там на Ютубе или почитать какие-то книжки в этой теме?
Все индивидуально. Я, когда готовился к этому вопросу, боялся подсказать очень сложный маршрут движения. И, безусловно, этот маршрут должен найти человек сам, и усидчивость, стремление и любознательность должны помочь в этом. Но базовый шаблонный маршрут развития — это, во-первых, научиться программировать, без этого никуда. Это Python, наверное, должен быть качество первого языка. В интернете есть множество туториалов, пожалуйста, обчитайтесь. Понять простейшие модели машинного обучения, линейная регрессия, решающие деревья и так далее, и попробовать применить их как-то на практике. Для этого есть, например, платформа Kaggle. Там есть разные задачки, хоть Титаник Челлендж. То есть там задачка, например, по табличным данным понять, кто выживет на Титанике, кто не выживет. Вот. И у вас там есть информация, там пол, возраст, номер каюты и так далее. Вот. Основываясь на реальных данных. Это самый популярный, наверное, стартовый челлендж в машинном обучении. Вот. Можно затем погружаться дальше в теорию, разобраться, например, что такое регуляризация, как происходит отбор признаков, что такое кросс-валидация. В общем, затем можно уже переходить, наверное, к нейронным сетям. Для них нужно будет изучить какой-нибудь фреймворк. Фреймворк — это библиотека, которая позволяет работать с этими нейросетями. Например, подойдет PyTorch или TensorFlow. Запускайте обязательно примеры на модельке на GitHub'е. На любой вкус, на любые задачи в GitHub'е найдется решение с обученными моделями. Просто скачивайте, разбирайтесь, запускайте. Получайте удовольствие от результата работы модельки. Попробуйте модифицировать какой-нибудь код. И когда вы почувствуете себя более-менее комфортно с этими инструментами, попробуйте пройти какой-нибудь полноценный курс по ML, чтобы систематизировать и структурировать эти знания. Есть и стэнфордские курсы, там, например, CS229, так и лекции Воронцова достаточно хорошие, или любой курс на YouTube, которых, ну, просто пруд-пруди. Обязательно сделайте какой-нибудь свой пэт-проект, потому что вам, наверное, потребуется какая-то строчка в резюме. Можете придумать какую-нибудь задачу, решить из жизни любую. Например, у вас есть история ваших расходов за последние месяцы. Попробуйте построить какую-нибудь модель прогнозирования там, своих расходов или оптимизации своих расходов. То есть примените ML к реальной жизни, к своим данным. И потом надо будет, наверное, определиться с областью, в какой вы хотите работать. Может, вы хотите заниматься табличными данными, или вы хотите заниматься natural language processing, обработкой естественных языков. Может быть, вы захотите заниматься компьютерным зрением. Может быть, обучением с подкреплением. Может быть, синтезом речи. Вот. И начните копать, предметно изучать область эти модели. Читайте статьи на архив. Актуальный state of the art. То есть state of the art — это то, что признано текущим эталоном качества, грубо говоря. Ну и потом, наверное, можно уже пытаться устраиваться на стажировку, параллельно смотрите конференции, в общем, общайтесь. И, наверное, посоветовал бы в Slack, ну, такой мессенджер корпоративный, популярный, зарегистрироваться в Open Data Science сообществе. Там есть каналы на различные темы, можно спросить опытных людей о любом интересующем вас вопросе, ну, только прежде чем спрашивать, посмотрите, не спрашивал ли кто-то до вас, и, собственно, примерно понять направление развития вообще всей этой области. Книги читать слишком сложно по ML. Все рекомендуют Бишопа. Я читал Бишопа, но не советую его читать, потому что серьезные толстенные книжки на 1000 страниц полезны для систематизации знаний, но чтобы систематизировать знания, они должны быть хоть какие-то. Вот. С них бы я не начинал. Вы очень быстро перегорите идеей. Ну и читайте блоги. Блоги Google, DeepMind, Facebook, Facebook Research и так далее. Они публикуют очень крутые, прям мотивирующие исследования. Я, например, вчера читал, Google сделал алгоритм, который, основываясь на данных, как танцуют люди под музыку, сделал алгоритм, который по музыке придумывает танец. Вот. И очень круто вот этих трехмерных человечков видеть, как они там совершают очень прикольные естественные движения. Очень-очень круто. Я понимаю, что, ну, наверное, я в очень узкой области сейчас нахожусь, и машинное обучение, оно в разы масштабнее, чем даже я себе представляю.
Да, когда-то я себе представлял, мечтал о том, что можно познать все, но со временем я понял, что это нереалистично, потому что,
к сожалению, да,
очень быстро все развивается, да, и ты такую очень большую картину реально нарисовал, то есть как это двигаться, а сколько вот этот этап может занять времени? Вот я немножко углублялся в эту тему, вот дойти там до библиотек TensorFlow и там PyTorch у меня зашло где-то там месяца полтора-два. Сколько у человека вот примерно так занимает это?
Я думаю, это может занять от полугода. То есть есть уже 11-классники, и даже мы там читаем лекции в 11 классах, и они уже большинство из этого владеют. Вот.
Офигеть.
Да. Ну, наверное, они там свой там 10-11 класс потратили на это свободное время. Ну, я думаю, от полугода до года, и вы при большом желании и стремлении станете способным решить какие-то уже практические задачи и там устроиться на стажировку.
Это достаточно быстрый путь, но он требует очень много вовлеченности и мотивации.
Безусловно. Да.
Раз уж мы, опять же, поговорили про то, как это все классно и интересно, то давай перейдем к обратной стороне. Какие есть минусы у этой профессии? Рассмотрим, так сказать, со всех сторон. Кажется, что это вот такая суперпопулярная профессия, и, соответственно, нужно в ней знать очень много. Вот то, что ты перечислил, там реально, то есть нужно огромные массивы данных в себя загружать. Мне кажется, вот это вот точно первый должен быть минус.
Ну, загружать массивы вся данных — это приятно, когда они загружаются. Действительно, ты прям назвал, вот практически, сейчас я повторю то, что ты сказал. Нужно уметь бороться с отставанием от области, она движется вперед, и перестав читать новые статьи, новые подходы изучать спустя год-полтора, ты прям будешь чувствовать, что ты на уровень ниже своих коллег, которые этим занимались. Нужно бежать быстрее, чтобы оставаться на месте. Вот. Но work-life balance — тоже достаточно сложно при такой ситуации соблюдать, но для меня, например, к счастью, работа — это и есть как бы моя жизнь, вот, и мне это очень нравится. Соответственно, наверное, я такой проблемой не страдаю. Но если хочется там много чего совмещать, какие-то хобби и так далее, все-таки ML требует много времени, большое погружение. Я думаю, это как бы уже вопрос к самоорганизации человека. Если он умеет себя самоорганизовывать, у него получится. Ну и борьба с неопределенностью. Когда ты программист, тебе твой лид нарисовал схему, которую тебе нужно запрограммировать, ты сидишь ее, пьешь чай и программируешь. Я так себе представляю работу программиста. Очевидно, что это не так.
Нет.
Это, наверное, гуглинг всяких вопросов на Stack Overflow и так далее. Вот. Но в любом случае ты примерно понимаешь, как из точки А пройти в точку Б. И когда ты не знаешь, что-то делать, нужно просто подняться на уровень выше, декомпозировать задачу и, в общем, решить подзадачи этой задачи. В случае с ML, к сожалению, подзадачами являются гипотезы, и их нужно сформулировать, и то, насколько ты хорошо формулируешь гипотезы, и насколько хорошо их реализуешь, от этого зависит результат. В ML плохой результат — это тоже результат, и нужно к этому привыкнуть. Вот. Ну, стараться все-таки делать хороший результат, не только плохой.
Не особо как будто бы сильно минусы получились. Ну, то есть, да, они справедливы, наверное, для всей IT-области в целом.
Да, определенно.
Это общий, да, у нас какая-то боль. Окей, давай перейдем тогда к зарплатам. Область ML славится своей нехваткой талантов, своей нехваткой ресурсов и, как следствие, огромным спросом и высокими зарплатами. Есть огромное количество мемов на эту тему в интернете, и хочется разобраться, правда это или нет. Давай мы как-то, может быть, подтвердим или опровергнем эти мемы, приколы.
Ну да, 300к в секунду вряд ли вам смогут платить за ДС. Как в мемах обещают. Ну, вообще, дисклеймер, ЗП ни в коем случае не должна быть мотивацией для погружения в мир ДС-а.
ДС, Data Science.
Data Science, uh-huh. Да. Потому что зарплаты в Data Science, они, конечно, может быть, чуть-чуть выбиваются из рынка IT, но не сильно, потому что большая разница будет быстро скомпенсирована большим спросом. Но, к сожалению, нанять, наверное, крутого разработчика ничуть не проще, чем крутого ML-инженера. Поэтому я бы, наверное, говорил про всю область IT в целом. То есть, наверное, можно взять зарплату разработчика, такого среднего хорошего, прибавить к нему 10-15%, и, наверное, получите зарплату примерно такого же уровня дата-сайентиста. Угу. Хотя я видел совершенно разные случаи, и с каждым днем я понимаю, что я все меньше и меньше соображаю в рынке зарплат. Но если переходить к конкретным числам, можем основываться на публикации на Хабре. Ребята просто спарсили логи вакансий компаний Open Data Science, сообществ, которые я всем советую заинтересованным в Data Science вступать и общаться там. Основываясь на этих данных, построили статистики, и получилось примерно следующее, что стажер получает от 0 рублей до 50 тысяч рублей, будем говорить про доход на руки, то есть после вычета налогов. Стажер, как правило, это первые полгода работы, ты должен примерно освоиться вообще в области, научиться решать хоть какие-то задачи, чтобы от тебя была хоть какая-то польза, не нулевая. Затем идет младший разработчик, это от полугода до полутора лет. Спектр зарплат, наверное, от 50 тысяч до 120 тысяч. Средний уровень, то есть middle-разработчики, middle ML-инженеры, это 1,5-2,5 года стажа получают в районе 150 тысяч, там, например, от 120 до 170 тысяч на руки. Есть такая переходная ступень между средним и старшим разработчиком. Это может быть в районе 3 лет опыта. Можно получать, наверное, около 200 тысяч рублей на руки. Ну и старшие разработчики, это там 3-6 лет работы, 200-280 тысяч рублей на руки. Опять же, я называю числа вам из этой статистики. Там также есть еще статистика по ведущему разработчику, но по статистике они получают столько же, сколько и старшие. Ха-ха, конечно. Наверное, просто ведущие разработчики ведут себя скромнее и не рассказывают точно о своих зарплатах. Ну, наверное, там шкала, можно как ее экстраполировать, вот, и примерно понять, сколько получают ведущие разработчики. Это 5-6 лет опыта.
Ну, не сильно отличается, да, от разработчиков. Примерно те же самые градации. И можно сказать, что миф разрушен, на самом деле.
Надеюсь. Не знаю.
Хорошо. И тогда финальный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Я думал, что я стану юристом. Вот мне мама с папой говорили, что ты будешь юристом, как мы. Вот, я думал, да, наверное, круто быть адвокатом, буду защищать людей в суде, читать много книг умных, но потом я понял, что чтение мне не очень нравится, нравится больше мне программировать, и в 9 классе я резко изменил свой вектор, вот, все так же двигаюсь по этому вектору.
О, классно, такая резкая реально смена направления. Спасибо тебе за выпуск, было очень интересно, пока.
Спасибо, мне тоже было очень приятно. Не удивляйся, что я сейчас говорю голосом Алены, это наша новая разработка. Мы сейчас активно работаем над задачей перевода голоса. Что-то типа фильтра для голоса, который сохраняет интонацию. Ну и надеюсь, вы услышите его в каких-нибудь наших новых продуктах. Еще раз спасибо. Всем пока.